Организация ВОЗ крупным планом. Ирина Зарубина. Сложно, но держимся.
Мы с Анной Лощиловой приняли участие в работе первого Северокавказского съезда инвалидов по зрению. Реабилитация, возможности, перспективы. График работы съезда был очень плотный. Но руководители региональных организаций ВОЗ Северокавказского федерального округа все же нашли время побеседовать со мной. Первым предлагаю вашему вниманию интервью с председателем Северо-Осетинской региональной организации ВОЗ Бадрасом Ибрагимовичем Гациевым.
Я председатель Северо-Осетинской региональной организации Всероссийского общества слепых и одновременно являюсь генеральным директором Владикавказского учебно-производственного предприятия.
Батрас Ибрагимович, расскажите, пожалуйста, о вашей организации.
У нас организация состоит из 7 местных организаций, которые в основном объединяют по 2 района – городская организация, пригородная и моздовская, которые отдельные, Дегорская и Равская отдельная организация, Алагирская и Ордонская отдельная организация, и Правобережный и Кировский район отдельная организация. Ну, организация функционирует с 1932 года, порядка 2000 человек в организации, инвалидов, конечно, фактически намного больше. Ну, сегодня время такое, что не все стремятся становиться на учет по той причине, что той привлекательности, которая была раньше в организациях общества слепых, нет, потому что если раньше все тифлосредства распределялись через общество слепых, в том числе и санаторные путевки и так далее, то сегодня все это идет через фонд социального страхования, даже трости для ориентировки и так далее. Ну, так-то мы тесно сотрудничаем и с фондом социального страхования, есть договора, совместно мы распределяем тифлосредства, помогаем доводить их до инвалидов.
То есть у вас есть и свой региональный перечень тифлосредств, да?
Нет, к сожалению, своего регионального нету, но вот то, что федеральный перечень, там мы являемся соисполнителями и распределяем вместе с фондом социального страхования, и флеш-плеера, и тонометры, и термометры, и так далее. Вот ту продукцию, которую мы или выигрываем, или договариваемся, как говорят сегодня. Ну, это большая работа, сейчас это по всей России. Все занимаются этими вопросами, являются соисполнителями. Естественно, за это какие-то определенные средства организации получают, и какие-то вопросы мы решаем. Хоть небольшие, но решаем.
А расскажите, пожалуйста, о работе предприятия вашей организации.
Предприятие наше функционирует с 1941 года. Когда-то в советское время на предприятии работало порядка 350-360 человек. Я вот начинал работать тогда. Сегодня времена другие. На предприятии вот до недавнего времени работало порядка 65 человек на протяжении, наверное, 15 лет. Последние вот буквально года полтора сокращение у нас произошло по причине, ну, и пандемии, и еще другие вопросы. И на сегодня на предприятии работает 43 человека.
А сколько из них инвалидов по зрению?
25 по зрению и 3 вот других категорий. Выпускаемая продукция у нас, она изначально швейная продукция, матрасы, одеяла, подушки, постельное белье, пружинные матрасы. Ну и относительно недавно, ну если весь период брать, там 41-го года, конечно, то относительно недавно, лет 20, мы прищепку бельевую собираем. Сегодня производим так, до этого и крышку для консервирования, и много, перечень этот очень большой. По кооперации с заводами работали, с теми заводами, которых уже даже нету. Вот завод автотракторного электрооборудования, в основном мы с ними кооперировались. Этого завода уже нету, но мы хоть как-то сохранились, пытаемся улучшать работу. Очень сложно, но пока держимся, пока стараемся. Вот прищепка, например, она убыточная вообще. Но зато она дает большую занятость инвалидов, и мы эти убытки потом перекрываем арендой. Помещение на предприятии, у нас предприятие относительно новое. Если часть зданий у нас построены где-то в 59-60 году, а вот новые корпуса построены в 83 году. И есть помещения, которые выходят на красную линию, и которые более востребованы арендаторами. Вот мы сдаем в аренду и за счет этого перекрываем те убытки, которые от основной продукции. Если раньше у нас очереди были за помещениями, сегодня, не знаю, это с общими проблемами, наверное, связаны. Конечно, тех очередей нету, и есть помещения даже с выходом на красную линию, где можно и магазины там общепить, что-то организовать. Есть такие помещения, которые сегодня по 2 года мы не можем сдать в аренду. Иногда бывает, приходят, такие люди, которые неплатежеспособные, заранее знают, что этот человек не будет исполнять свои договорные обязательства, хотя у нас относительно цены, можно сказать, даже низкие, но вот почему-то такой общий спад идет последние, наверное, 2-3 года. Все меньше и меньше желающих взять в аренду. Кроме этого, во дворе, на вторых этажах, третьих там помещений, к сожалению, сейчас свободных много, которые мы пытаемся сдавать в аренду, не совсем удачно, так скажем. Но, тем не менее, пока мы стараемся все же концы с концами с трудом, но сводить. Я работаю давно уже на предприятии, особенно 32 года. Конечно, были и хорошие времена в части условий для работы, и сложные времена. И сейчас тоже время такое. Вроде бы есть общая стабильность, а так, конечно, работать сложновато, конкуренция и многие вопросы мы ставим там, например, по коммунальным платежам, чтобы какие-то льготы, пока у нас это не получается. На уровне парламента республики мы несколько раз поднимали вопрос, вроде бы встречает понимание, сочувствие, да, и так далее. А потом, когда до конкретности доходит, то говорят, извините, мы вам не можем никакие льготные тарифы сделать, потому что тогда вы будете в неравных условиях, это антимонопольное законодательство запрещает. Пытаемся объяснять, что, наверное, инвалиды изначально в неравных условиях со здоровыми людьми, но пока результата нету. Нам говорят, это мы не можем. Потом такой же отталкивающий момент, я уже это и на конференции говорил, что вроде бы на Совете по делам инвалидов рассматривается вопрос, сказали, да, поручение сделали там Министерство экономического развития и так далее, что надо помочь организации, надо поддержать. А когда начинают уже конкретности, говорят, вы общество с ограниченной ответственностью, а мы таким не можем помочь. Объясняют, что есть гражданский кодекс, где нету другой организационно-правовой формы. Если мы раньше были просто учебно-производственное предприятие, то сегодня мы должны быть или АО, или ЗАО, и так далее, или МУП, или ГУП. Есть формы, которые мы никуда не подходим. Нас учредило Всероссийское общество слепых, единственный учредитель, единственный собственник. Я говорю, тогда давайте вы сделаете на общество слепых, вы нам помогите, если средствами или как-то. От общества слепых уже предприятие тоже общество слепых, и мы будем как-то это стараться решать. Но, к сожалению, нету того понимания, которое хотелось бы, или от незнания многие, может быть, чиновники не знают и себя страхуют, чтобы не попасть в какие-то вопросы, где им могут сказать нецелевое использование там и так далее.
А по другим вопросам у вас есть понимание с органами власти?
Вообще, если так скажем, на человеческом уровне вроде бы все понимают, вроде бы идут навстречу, а когда именно касается где-то надо принять решение, которое немножко есть какие-то сомнения, там почему-то этого не бывает. Так, в общем, ежегодно на правление нам выделяется порядка 600-700 тысяч рублей, это Министерство труда, как поддержка общественной организации. Там ситуация такая, что эти средства на предприятие расходовать нельзя, они идут на членов ВОС, на организации наши местные, на проведение различных мероприятий, участие в каких-то конкурсах, в том числе и которые в планах центрального управления. С помощью этих средств мы там музыкальные инструменты стараемся приобрести, спортивный инвентарь. В прошлом году мы на эти средства приобрели хороший стол вот на теннис для слепых в Челябинске, порядка 250 тысяч рублей вместе с комплектующими нам обошелся. Синтезатор купили музыкальный, гитару, балалайку, микрофоны, колонки. В этом году тоже нам 680 тысяч выделили. На них тоже мы будем проводить мероприятия, в том числе и участие, вот когда вот как сейчас какие-то бывают форумы, оплачиваем дорогу, если кого-то направляем в Волоколамск там, или еще какие-то центры наши ВОСовские, тоже дорогу оплачиваем. В Пятигорске где-то, если зональные какие-то бывают, или соревнования спортивные, или по художественной самодеятельности, тоже там мы принимаем участие вот, и тратим вот эти средства, ну как-то выходим из положения. Это не такие большие средства, но для нас это очень большая помощь. То есть по правлению более или менее у нас помощь. По предприятию сложнее значительно. К сожалению, вот некоторые чиновники рассуждают так. Вот если организация совсем бедная и ничего не делает, только просит, вот они где-то могут идти навстречу, помочь. А когда мы сами тоже пытаемся что-то делать, то это как бы получается чуть ли не в вину. Например, мы иногда обращаемся, а нам говорят, у вас столько помещений, вы же сами в аренду сдаете. Ну, говорю, ну мы в аренду сдаем, это наша хозяйственная деятельность, мы за счет аренды покрываем те убытки, которые у нас есть от основного производства, чтобы сохранить рабочие места для инвалидов и так далее, и так далее. Но к этому как-то с ухмылкой относятся. У нас даже был момент такой, вот в пригородной организации помещения не стало там для местной организации. Ну, выкупила организацию, где находились там Министерство природных ресурсов, и наших людей как бы выселили. Ну и мы занимались на уровне районных властей, чтобы другое помещение какое-то получить. И нам прямо говорят, ну что, у вас же есть тут от города недалеко, у вас же есть свои помещения. Ну, это свои помещения, они в городе, а это район, это районная организация и так далее, объясняешь. Ну, потом мы с помощью заместителя председателя правительства Азимовой Ирины Султановны смогли этот вопрос решить, но очень долго решался. Я говорю, основной вопрос, вот, что а у вас есть свои помещения, вы в аренду сдаете. То есть, если что-то делаешь, уже ты не можешь просить, уже как бы это в минус получается.
А много у вас инвалидов по зрению молодого возраста?
Я даже не знаю, к счастью, наверное, сказать, что у нас немного инвалидов молодых. Может, потому что вот некоторые там обучаются, например, в школе в Кисловодске. В основном раньше и в Грозном обучались, сейчас вот в Кисловодске. И многие потом стараются, ну, где-то задержаться и в Кисловодске, и туда дальше, за республикой, где может быть больше условий, лучшие условия и так далее. При 14-й школе общеобразовательный класс сделали. Правда, мало, где-то сначала 8 человек было, сейчас там где-то в районе 12 человек. Честно говоря, я даже против этого был, потому что родителям незрячих детей я объясняю, что для того, чтобы ребенок получил нормальное образование и в дальнейшем мог куда-то поступить, там, ну, быть в жизни для себя полезным и продвигаться, для этого надо, конечно, идти в школу, которая имеет опыт хороший, вот Кисловодск. И Грозненская, и дагестанские школы, то есть, которые уже имеют большой опыт и там дают знания. Например, я окончил и Грозненскую, и Кисловодскую школу, и потом поступал в Ростовский университет когда-то давно. Я сочинение на четверку написал, и все предметы на 4 сдал без посторонней помощи и так далее, потому что у меня были хорошие преподаватели, что и в Грозном, что в Кисловодске. А здесь подход такой, родители не хотят своих детей отпускать, просто чтобы они за ними приглядывали. Я им объясняю, ну сейчас они вырастут, а дай Бог здоровья всем, а вас не станет, они что будут делать? Надо же им самостоятельно сдать, надо, чтобы знания у них были и так далее. Ну, к сожалению, большинство это не понимают. Надеюсь, со временем, может, эта школа получит какие-то опыты, знания, и уже тоже будет достойное образование давать.
У меня еще было заготовлено много вопросов к Бадрасу Ибрагимовичу, но отведенное на интервью время закончилось, и мне пришлось отложить их до следующей встречи.